нас есть тема о состоянии современного христианства в последнее время и опасности для Церкви Иисуса Христа перед Его пришествием за нею, перед восхищением. Мы будем читать 17 главу книги Откровения и будем читать Евангелие от Матфея, 24 главу, будем читать с 3 стиха и по 27. Для кого не затруднит, я попрошу старших послушать Слово Божие, пожалуйста. Книга Откровения, 17 глава, читаю с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею благодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню и избранных». Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы ведь недаром с вами сегодня вот пропели такую песню: «Отчизна моя в небесах». К ней стремится и рвется душа. И когда брат Геннадий попросил, чтобы вот нам спеть это пение, предложил, знаете, какие воспоминания пришли в душу мою? 11 лет назад, когда я должен был освобождаться из заключения, приехали последний раз представители из КГБ туда, на далекий Мангишлаг, где я находился. Была длинная беседа, они обещали мне дать год надзору, поскольку я остаюсь таким строптивым человеком, с которым не можно найти общий язык. И уже к концу беседы, когда мы поняли друг друга вполне, он говорит, этот старший: «Ну, Яков Григорьевич, будем расставаться, может, у вас еще какое желание есть?» Я их просил, чтобы, знаю, что приедет моя жена меня встречать, чтобы взяли ей билет на самолет. Они мне сказали, они поедут. Своим ходом они едут, знали, значит, что они за 3000 километров поехали на машине встречать мое освобождение из лагеря. Своим ходом они едут, своим ходом и уедут. Мы вам билетик уже приготовили, вас будут сопровождать, вы одиноки не будете, так не улыбаются, говорят так. Вот. А я говорю: я без нее не поеду. У вас большие возможности, найдете для нее билетик. Ну и правда, хоть с трудностями, потом так и получилось. И вот когда... И вот уехал я домой, не уехал, улетел. И Леонид Степанов нашли билетик, и сопровождающим тоже нашли билетики. И без билетов можно. Двое даже провожали. Я им говорю, они от нас не отставали там. Говорю: вы что думаете, я иллюминатор выпрыгнул, что ли? Ну так, они сзади нас сидят там. Такие ребятки, крепкие такие. Приехал домой под надзором, они тоже свои обещания исполняют. Хожу на отметку, и милиционеры приезжают, не девался ли куда, приезжают почти каждый день, а то и два раза. И один раз, это, наверное, было уже в 87-м году, почти год прошел, как я был дома, приехали не очередной раз. Вызывает вас, вызывает вот начальник милиции, есть какое-то экстренное дело. Садитесь, пожалуйста, в машину. Я поехал. Приезжал на Мангишлаг, которому исповедался вот так, что я в небо хочу. Так, поздоровался вежливо, одно другое, как здоровье, как терплю надзор. Поговорил. Потом говорит: Яков Григорьевич, а нас вот интересует такой вопрос. В следующем году будет одно мировое событие. И нас интересует вопрос, как будет к этому относиться Совет Церквей. Я делаю вид, что не знаю, какое мировое событие будет. Говорю: какое мировое событие? Как? Неужели вы не знаете? 1000 лет христианства на Руси. И все мировое христианство будет это отмечать. даже там какой-то комитет создан всемирный и так далее. Ну а как вот Совет Церквей-то будет участвовать в праздновании тысячелетия христиан на Руси или нет? Я ему говорю, а вас-то почему это интересует? Вы же человек неверующий, сугубо неверующий, да? И вас это не касается. Нас все касается. Думаю, хорошие слова сказал. О, братья, если КГБ все касается, насколько же больше нас все касается? Не хочу еще говорить. Говорю, а вы вот Владимировича Ленина-то уважаете? Что за вопрос? Тогда еще уважали. Так вот, ваш уважаемый Владимир Ильич сказал, никакой чиновник не имеет даже права спрашивать о религиозной принадлежности, потому что это сугубо личное дело каждого гражданина. Вы чиновник с большими погонами, не имеете меня об этом права спрашивать, буду я праздновать или нет. Ну что ж так вы строго говорите? Не буду говорить. Он говорит, но как человеку можете сказать? Ну, они люди умные, конечно. Подумал, говорю, как человеку скажу? Не буду. И думаю, что наш братцу тоже не будет. А почему? Ну как же, тысячелетия христиан на Руси. А вот почему скажу, не будет. Во-первых, это будет отмечаться исторический обман. Христова церковь нигде не создавалась так, как она создалась на Руси. Князь Владимир издал указ, согнали всех славян киевских вместе с ихними идолами туда, в Днепр, покрестили в один день и испекли христианство. Вам нужно отмечать не тысячелетие христиан на Руси, а тысячелетие союза церкви с государством. И еще знаете, почему не буду? И думаю, братство наше никто не поет на этот праздник. Потому что это по вашему плану. Вот этот праздник. Он говорит, как по вашему плану? Ну я говорю, еще год до этого праздника. А вы что ко мне приехали-то сюда? Вас кто-то, наверное, сказал. Давай-ка, Владимир Николаевич, поезжай. Там есть вот такой-такой. Надо с ним поговорить. Он немножко там ответственен в своем краю. Наверное, кто-то вам сказал, вы же не по личной инициативе приехали. Вам во многом пришлось отступить. Но отступая, вы создаете церковь по своему плану. А он так посмотрел и говорит, великую блудницу. На самом деле, говорю, оказывается, вы откровение знаете. Да. Великую блудницу. Хоть она на звере багряном, хоть он на ней, она великая блудница. Бог создает через Иисуса Христа церковь возлюбленную свою, единственную свою. Для создания церкви он, во-первых, дал свое божественное слово, во-вторых, заплатил кровью и смертью на кресте, чтобы родить к жизни таких бывших погибших, как я. А у вас есть планы, есть расчеты, есть корысть, великая корысть. И есть тоже у вас руководитель, который вам помогает создавать церковь по вашему плану. Не будет наше братство праздновать этот праздник. А жаль, говорит, а жаль. Время-то изменилось, веяния другие. Да, говорю, понимаю, время изменилось, веяния другие. Страшные веяния, а для нас отрадные, которые нам более открывают, что мы живем в последнее время. И Господь так предупреждал. Вот мне попалась такая книжечка, называется «Истина или заблуждение». Здесь, правда, не обо всем написано, тут в основном о четырех еретических учениях написано. Ну вот маленькую выдержку отсюда прочитаю. В своей пророческой проповеди на горе Елеонской Иисус Христос, говоря о признаках последнего времени, серьезно предостерегал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», ставя духовное состояние своих последователей на первый план. Он неоднократно наставлял: «Берегитесь, смотрите за собою, молитесь, бодрствуйте». В духовной литературе, поступающей с Запада, нередко содержатся учения и толкования, прямо противоположные Божьим истинам. Для этого враг душ человеческих использует богословов, противников истинной веры, фанатиков и различного рода чудотворцев. Многие верующие, читающие подобные книги, колеблются в вере и попадают под влияние различных лжеучений. Слово Божие не позволяет основывать веру на чудесах и ином Евангелии, потому что и сатана может творить великие знамения и чудеса для того, чтобы заманить сердца людей в свои сети. То или другое чудо совсем не доказывает верность библейского учения. Враг дух человеческих внес в Церковь Иисуса Христа множество различных лжеучений, смущающих души верующих и ведущих их от истины ко лжи. Один из методов духов заблуждения – давать вместо настоящего – поддельное, вместо истины – ложь. Как никогда раньше нам необходимо знание Библии, чтобы в случае серьезной опасности мы смогли отличить дух истины от духа заблуждения. Сегодня нам можно не только согласиться с тем, что написано вот во введении к этой маленькой книжечке, но и с тем, что не только поток западной литературы нахлынул вот в нашу бывшую огромную страну, когда она была неразделенной, а сегодня в идейном смысле она тоже неразделенная. Вот я приведу выдержку уже из другого источника, одну небольшую такую. Может быть, вы и читали в российской газете за 28 декабря 1996 года было напечатано такое письмо: «Пора образумить религиозных миссионеров». Своим постановлением Государственная Дума приняла обращение к президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи и граждан России. Обращение Государственной Думы к президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи и граждан России. Я его все не буду читать. Вот две выдержки отсюда прочитаю. В Российской Федерации в настоящее время действует большое количество новых религиозных организаций, в том числе деструктивных и жестко руководимых из-за рубежа. Только крупных насчитывается более полусотни. Мелких же, к примеру, корейского происхождения в одной Москве только около 80. Работа некоторых так называемых религиозных организаций уподобляется действиям специальных служб. Особенно преуспевает в этом американская саентологическая церковь. Ну, я не уделяю внимания, тут у вас близко. Вот, всего за 4 года после регистрации в России общество свидетелей Иеговы покрыло сетью своих центров всю страну, организовав сотни общин в различных городах и областях. Через свой центр, построенный в курортном районе Солнечное под Санкт-Петербургом, на территории бывшего пионерского лагеря, эти общины регулярно снабжаются журналами и другой литературой. Компьютерную базу данных этого центра приходит и затем передается в город Бруклин, США, полная информация обо всех адептах общества свидетелей Иеговы в нашей стране и о гражданах, проживающих на территории сферы влияния общества. Это только касается свидетелей Иеговы. А нам-то приходится не только читать, нам приходится и встречаться с разными людьми. Если бы у нас была просто беседа, братья и сестры, вот у меня бы не хватило времени, чтобы пересчитывать, сколько людей претендуют сегодня на звание истинной церкви. Сколько людей претендуют на то, чтобы провозглашать в мире не только присутствием, руководством Бога в своих организациях, а сколько из них претендует и название Бога. Вот мы когда второй раз с Геннадием Константиновичем отправлялись в Америку, и уже контроль прошли, пошли в автобус, чтобы в самолет садиться. Ну и стоим, а он, видно, понимает по-английски и говорит мне потихоньку: вот эти женщины тоже верующие, одна кореянка, одна русская, тоже летят в Америку. Они между собой что-то оживленно разговаривают. Ну и так вот сели в самолет, они недалеко от нас. У меня было желание с этой русской познакомиться. Ну откуда она, почему она летит, зачем туда в Америку и так далее. Мы на этой стороне сидели, 62, на той стороне, рядом с этой кореянкой. И мне жалко было, что она у окна сидела. Смотрю, она достала фотографию, в рамочке так поставила, и вот так смотрит. Я раз прошелся по салону, смотрит, сидит, русская вот эта. Может, час прошел, полтора, еще раз пошел, все сидит, смотрит. Еще время прошло, до Аляски самолет 9 часов летит, и времени хватило. Потом смотрю, спит. Еще раз прошел, опять смотрит. И вот когда на Аляске мы там посадку производили, в аэропорту я к ней подошел, сюда познакомился. Оказывается, она ваша землячка, Санкт-Петербург. Закончил 2 университета. 29 лет. Русская по национальности. 3-й год она последовательница Санмуна. Санмун. Есть корейский Христос, если кто не слышал. У него есть книга такая, объединяющий принцип называется. У него церковь объединения. Ну и сейчас там более 8 миллионов насчитывается у него членов этой церкви в разных странах. И вот когда мы с ней беседовали, я ее спрашиваю: Свет, а ты что там сидела, вот так смотрела? Или мужа оставила там в Ленинграде, или семью свою, детей, или родителей. Чего ты там так, ну так умильно и так вот усердно смотрела-то? Она говорит: это преподобный Санмун с супругой. Я когда смотрю на него, от него исходят лучи духа, которые меня заполняют. На самом деле. Я ей говорю: деточка, а ты Евангелие читала когда-нибудь? Да нет, говорит, у нас же есть откровение Санмуна. Ну, я говорю, он-то уже старик. Ну, он когда Христом себя провозгласил, ему 52 года было. А это в 94-м году, ему кажется, уже 76 лет было, или сколько там. Я говорю, он же скоро умрет. У него восприемник есть. И вот когда мы с ней беседовали, ну, я ей подарил Евангелие, она мне подарила это откровение Санмуна. Может быть, и вы когда-то почитаете. Говорю, если будет когда-нибудь время, так я интереса не имею. Я такие вещи считаю уже не по желанию, а только по долгу, как служитель. Если мне встречается, ну, что нужно отвечать на какой-то вопрос, тогда, а так, ну, никакого желания нет читать. Я знаю, что это глубочайшая ересь, которая движется не просто его познаниями, а движется духами заблуждения, о которых Господь говорил, что в последнее время их много придут под именем Моим, и скажут: я Христос, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Ты знаешь, как мне тебя жалко? Но она мне рассказала, что он ее направил в Сан-Франциско на 3 года для самоусовершенствования, чтобы потом уже через нее здесь у вас в Петербурге вот проводить это дело. Это просто так немножко попутно, вот в каком мире мы живем. И почти весь этот мир провозглашает себя христианским или полухристианским пока. У меня есть одна газетка, «Комсомольская правда», не помню, за 96-й год, за 95-й год. Она, там статья такая большая была, называется «Мы партия Аллаха». Это интервью вот этой газете давал ответственный, ну, старший мулла всех мусульман европейской части России и среднеазиатских республик. И он там говорит примечательное такое слово, что мы уже говорили и еще раз говорим, если кто признает себя мусульманином и верует в Магомета, а не верует в Иисуса Христа, тот не мусульманин. Если кто почитает Иисуса Христа как одного из пророков, что мы и издавна делали, но не почитает Деву Марию, тот не мусульманин. У нас всегда были хорошие отношения с православной церковью. Мы будем продолжать этот диалог, потому что все веруем в одного Бога, хотя и по-разному его называем. Может быть, какой-нибудь из бесед ваши братья или приезжие братья показывали вам вот такую пирамиду фотографии, где вверху глаз, ну, кто с долларами знакомый, вот на долларе однорублевого значения, вот там как раз вверху вот такой глаз, а потом ниже лестница, такая пирамида. Я-то раньше не знал этого, что оно так сильно распространяется во всем мире. Сколько раз бывал в Москве, ни разу не был на Арбате. А года три назад, что как-то выдалось часа 3-4 свободных, говорю друзьям, ну, сводите меня на Арбат. Много говорят там про Арбат, Арбат. Вот. А? Да. Так вот, попал я тоже на Арбат. Первые, кто меня встречали, там как наверх так немножко по лестнице поднимешься, стоят русские, вроде на русских похожи. Ну, в белых балахонах такие, вот тут у них бритые. И что-то они там, один бубен бьет, остальные вот так качаются, как маньяки. Это на Арбате. Ну и там кто-то продает что-то там, картины, там вещи, там еще что-то. Смотрю, стоит худенькая такая, молодая женщина, видать, молоденькая еще. Курит длинную такую сигарету. И я понял, художница, там же и моментальные художники, полно их там, портрет ваш нарисовать. Я понял, что она тоже художница. И все картины у нее одни глаза. И большого размера, и маленького размера, и такие вот в рамочках, один глаз. А я-то уже видел вот эту пирамиду. И подошел к ней, говорю, деточка, ты, ну, улыбаешься, так говоришь, ты глазастая такая, столько глаз нарисовала. А красиво нарисованные глаза, прям как живые такие, ярко нарисованные. Она говорит, что, дед, покупать будешь, что понравилось? Нет, я говорю, а кто тебе надоумил-то одни глаза рисовать? А тут подходит один молодой такой, что тут за разговор? Не хочешь брать, убирайся. Ну, сам проводили меня. Я поехал после этого на Дальний Восток, последний раз ездил. В церковь пришел нашего братства. После собрания подходит одна сестра. А я не увидел одного брата, он ревностный такой братик был, очень ревностный, из бывших наркоманов уверовал, проповедовал так хорошо. И спрашиваю, а Дима где? Дима, брат рукой махает, Дима заблудился. Говорю, а что такое? И тут подходит мама его. Они вместе с ней крещение принимали, радовались когда-то. И говорит, Яков Григорьевич, Димочка вас уважает, может, сходите к нему? Прямо вот переживаю. Посты у него теперь по 3 дня, по неделе. Диаграммы всякие чертит, фотографирует. Может, сходите, может, он вас послушает. Ну, детально не буду рассказывать, все. Приехали мы. Позвонил. Открывает. Заходите. Смотрю, на столе фара автомобильный стоит, верхний свет выключенный, фара автомобильный стоит, и вот так лучом направлен там возле дверей. Глянул туда, а там глаз, который я на Арбате видел. Гавальдим включает хороший свет, нормальный. Он включил. А у него все стены в этих глазах. И выкладки все. Когда что совершается и будет совершаться в мире. Вы знаете, как это меня затронуло? Потом мы, когда уже беседовали с ним, я говорю: «Дима, я тебе не буду все это объяснять, я и сам мало понимаю. Но, милый человек, если бы ты получил откровение от Бога откровение, ты бы никогда родную маму за двери не выставил. Потому что в божественном откровении от Бога записано: почитай отца и мать. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Он на самом деле это сделал. Ну, когда он нам по-матерински, любя, может быть, не совсем так мудро, не совсем степенно, хотела противостоять тому, чтобы он не попал в эту беду-то. Мир наполнен страшными опасностями. Хоть он и называется христианским или полухристианским. И вот все состояние мира религиозного, оно сводится к одному. Как вот в этой пирамиде, там они, у них символы есть свои, это общество нового мышления. Там есть нарисован на последней страничке вот такой круг, в центре слово такое. Матрея Христос. А к нему стрелочки такие ведут. Христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм. Все в одно. Бог один. Вера одна. Власть одна. Власть антихриста. Откровения Божьи, во-первых, они никогда не противоречат Слову Божьему. Во-вторых, откровения Божьи, они ведут душу к личному освящению, к более глубокому познанию Бога и к более тесному соединению в церкви, потому что она есть тело Иисуса Христа. Если она стоит на истинном пути, если в ней живет Дух Святой, если она идет по следам Христа, и вот ей руководит, куда привело вас ваше откровение, дети великие? У меня давно уже такое чувство. Ничего бы не давал многим верующим читать, кроме Евангелия. В Евангелии не заблудишься. И то, что нужно, Бог нам открывает из Евангелия. Поступай, исполняй заповеди Его. Как Христос говорил: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Воля Божья, она ни в какой степени не сообразуется с веком сим. А она преобразует и нас обновлением нашего ума, большим исполнением благодать на благодать, для того, чтобы нам преображаться в образ Божий, и для того, чтобы каждый день, бодрствуя, ожидать Его явления за нами с неба. И как-то во время отбывания второго срока, ну, меня немножко там наказывали за то, что я нелегально доставал Слово Божие. И не только сам читал, но и другим давал. И вот вызвали на очередной разбор там. И начальник, который этим делом занимался, ну, по ходу дела, высказал такую мысль: да кто вас разберет, кто из вас правильно верует? 77 веры, каждый себя оправдывает. Я ему говорю: Андрей Михайлович, не 77 вер. А сколько? Сразу. Католики, православные, баптисты — 3. Говорю: не угадали. Есть в мире 3 веры. Вера Божья, вера человеческая и вера бесовская. Всего 3. И все, вот, я имею в виду сегодня христианские религии, они тоже, вот эти все 3 группы христианских религий, они как раз на 3 только и делятся, на 3 группы. Религия, значит, по-русски слово «служение». Есть служение божественное, согласно вере Божьей. Есть служение человеческое, обряды и установления человеческие, которые никакой связи с Словом Божьим не имеют. И есть служение бесовское. Служение Божье, оно начиналось от Бога, продолжается и будет продолжаться во веки веков по Божьему. Служение человеческое – это то, чаще всего, что когда-то было божественным. А потом к тому что-то добавляли или убавляли от божественного. И в результате получалось уже человеческое. Служение бесовское никогда божественным и не было. Вот так Слово Божие утверждает, когда мы читаем вот такое место. Мы уже немножко читали из 24 главы Матфея. А вот во второй главе второго послания Петра мы читаем первые три стиха так. Которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и любостяжане будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. На первый взгляд, если прочитать, то здесь дело заключается в людях. Лжепророки, лжеучители. А почему они такими делаются, вот хорошо объясняет в первом послании к Тимофею, 4 глава, когда мы здесь читаем вот такие слова, сначала тоже два стишочка прочитаю. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Значит, они не сами от себя, эти лжепророки, лжеучители, которые вводили в вонят пагубные ереси, особенно в последнее время. Они, внимая духом обольстителем и учением бесовским. А личное их состояние, как здесь свидетельствует Господь, говорит, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть эти люди, может, и совесть им и говорила, когда это начиналось. Вот само искусство обольщения, как утверждает апостол Павел, когда мы читаем 4 главу послания к Ефесянам, давайте немножко заглянем сюда. 4 глава, 14 стиха читаю. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». И когда вот на этих лжеучителей и лжепророков в самом начале их обольщения, когда они начинали этим увлекаться, им совесть тоже говорила. Но они уже сделались, поскольку они Бога не слушались. Дух Святой их предупреждал. Кстати, нужно сказать, что многие основатели ложных религий и ложных учений, они когда-то были детьми Божьими. Но попрали, отвергли водительство Духа Святого, авторитет Священного Писания. Они, говорит, заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. А оказывается, дьявол их на это. Вот кто из вас читал, одна из хорошенькая такая книжечка «Секрет и сила маленьких» Савва Астахова. Помните, он там приводит один эпизод из своей жизни по благовестию, когда какой-то Герман, забыл, как фамилия его была, вот там в Донецкой области он жил, руководитель нескольких церквей, и он увлекся учением Русселя. И вот, а он был очень уважаемый брат, и Савва Астахов, когда услышал об этом, очень переживал, ездил к нему беседовать. И понял, что ничего не принимается. И поехал к одному брату, старому тоже служителю, поделился этим горем, что он же может увлечь за собой сотни людей. Но тот сказал, только остается молиться. Если есть у тебя вера, давай вот будем молиться в посте. Может быть, Господь остановит. И вот там так Господь дивно все-таки воздействовал и спас этого человека, который не до конца был сожжен в совести своей. Он говорит, перед выступлением на широком собрании, чтобы обнародовать все вот тезисы учения Русселя, свидетелей Иеговы, я, говорит, решил еще раз проверить. Собрал всю литературу, которая была, выкладки там, свои размышления, мысли, которые он записывал. И когда проверял, вот уже через 2 часа нужно идти ему на собрание, проверил, вроде все так, помолился и, ну, уставший, решил часик вот отдохнуть. И когда он уснул, вдруг сон ему снится такой, значит, что он видит вот эту гору наложенную литературу, а сверху он лежит. И вдруг такой сатанинский хохот, какая-то страшная рука его берет вместе с этими книжками и в ад бросает. Ну и он в ужасе проснулся, значит, и когда пришел на собрание, вместо того, чтобы преподавать им это заблуждение, начал приносить раскаяние перед Богом и перед церковью, и представителями других районов, которые съехались туда, что едва-едва не погибла его душа. Это очень трудное дело бывает. Иногда так говорю, что легче Богу 100 безбожников направить, чем одного заблудшего. Потому что безбожники, грешники, они сознаются, что они грешники. А заблудшие-то считают, все заблудшие, только они не заблудшие. Вот в этом беда. Да еще когда уже власть духов находит на них, духов заблуждения, и Бог отступает. А ну как происходит? Вот сегодня думаю, Господи, ну столько мыслей много, не смогу рассказать, и в 2 часа. Но самое главное, ты мне подскажи, чем поделиться, чтобы в нашем собрании сегодня не было таких душ, ни одной, которая бы с пренебрежением отнеслась к слову Господа. Потому что духи обольстители учения бесовские, как мы с вами прочитали, они особенно действуют в последнее время. И лжехристы, которые приходят для того, чтобы дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. У Бога, чтобы создать церковь, Бог дал средства через Иисуса Христа. Слово Божие, Духа Святого и благодать. Вот эти три средства, которые через Иисуса Христа действуют, Он воплощенное Слово есть, Он потом сам сеял Слово и нас послал сеять это Слово христиан всех веков. Восхотел, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И когда я размышляю вот о действиях Божьих, и вы сегодня можете проверять, Бог насилием не занимается. А у дьявола, иногда образно так выражаюсь, скажу так, на основании Слова Божьего, у него есть обольщение, приманки. Потом, у него есть сети. Вот кто поддается под обольщение, на эту приманку, и запутывается в сетях. Я как-то ехал вот из Москвы, газетку там, не помню какую, открыл, там написано, что в Москве там возбудили уголовное дело, какая-то там фирма занималась продажей испорченных продуктов. Значит, из Венгрии, из Чехословакии поступали продукты. А, скажем, срок годности, вот, кончается 1 января 96 года. Они эти кексы, там еще какие-то пирожные, этикеточек напечатали, и мальчишек, да вот, девчонок, мы тебе даем в день $5. Давай, наклеивай, переклеивай. Те отклеивай, а вот эти наклеивай. И я думал, сколько мальчишек и девчонок попались на эту приманку, на $5, да? Не думая о том, в каком страшном деле они участвуют. Хорошо, если их не поймают еще, не отберут назад доллары, да не посадят их на скамью подсудимых рядом, как соучастников преступления. Так вот, у дьявола есть приманки, обольщение. Потом сети, запутаться. Потом есть оковы. Наверное, многие из вас читали, есть такая сегодня брошюра «В оковах сатаны». А потом есть еще у него когти, как написано в 9-м псалме. Что бедный падает в сильные когти его. Он вонзает, ты моя жертва. Поэтому Иисус Христос сконцентрировал это и сказал, вор приходит для того, чтобы украсть, последнее время в мировом христианстве нахожу на основании Слова Божьего, у него прельщение, вот так поближе сюда, обольщение, вот так, потом развращение, смешение. Вавилон обозначает по-русски смешение. Что происходит с людьми? Отступление, развращение, погибель. Значит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Там у нас в далекой Киргизии есть маленькое местечко такое, село Кировка называется. А вот тут у вас в Петербурге есть такой радиопроповедник Дерек Принц. Может быть, и вы, включая ваши приемники, его слушаете. А? Не слушаете? Ну и ладно, и не надо слушать. Дерек Принц интерпретирует Библию. Это харизмат высшей волны. И вот в этой Кировке там было 6 сестер, всем новообращенных, которые желают тоже идти вот путем освящения, путем истинного служения Богу. Мы их иногда посещаем. Беда наша, что часто не можем посещать, а братьев там пока нет. И в этот раз поехали посещать. Заразились. Вы знаете, как он действует? Она мне рассказывает, это Лена, сестра. Ответственная за эту группочку сестер. Они вот за 3 года, у них в Бишкеке уже 4000 членов. А у вас? Начинаю ей говорить, ни она, ни муж не понимает. Он говорит, и я теперь верю. Я тоже перекрестился. Ты хотел меня, Яков Григорьевич, крестить вместе с детьми? Все, я уже перекрестился. Начинаю говорить, ничего не принимает. Даже слова не дает вымолвить. То сядет на пол, то на стул соскочит. Ну и неудобно человека перебивать, когда он говорит. Говорит, Сереж, тут был такой молчаливый, вроде слова из тебя не вытянешь. Дух тебя напоил крепко. Вот, если бы ты мог понять, мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нецемерна. Кто тебя так зарыбил, милый человек, что ты не даешь вымолвить мне слово старому служителю? Скажи, пожалуйста. Дух Божий не мог тебе так зарядить. Уже тебе поставили печать, миленький мой. Это твой неведомый Дерек Принц и его адепты, которые там очень хорошо адаптировались. Я смотрел фотографии, они выстроили город Токмак, там за Бишкеком есть храм Божий. Маленький городишко районного значения, 1000 на 2. И на фотографиях, когда посмотришь, эти киргизы, киргизки, казахи, казашки, и вот такие лица, и вот такие руки поднятые, понятно сразу, как у Санмуна. У него тоже так. Могут люди доходить до такого, не то что экстаза, до такой потери здравого разума. Вот у Санмуна, я как-то фотографии тоже смотрел в одном журнале, он сочитывает в раз 1500 пар. Значит, без его согласия, без его откровения ни одна не выйдет замуж и не женится. Такую власть берет над волей ихней этот лжехристос. Если настал у тебя брачный возраст, ты желаешь выйти замуж или жениться, пиши ему заявление, прикладывай свою фотографию, посылай ему. А он потом вот с женой сидит, дух говорит там, англичанин, женись на японке, там, полька, выходи замуж за корейца и так далее. И вот они стоят оба в царских коронах, а вот так 4 ряда стоят эти новобрачные. И они подняли оба руки и благословляют. Действует. Это все равно, как, братья и сестры, вот, ну, духи заблуждения. Оно как происходит? Я как-то в Новосибирске пошел билет брать. мы на Дальний Восток летели. А как раз тогда сильно так вот, Кашпировский-то выступал. И вот стоят женщины такого интеллигентного вида, там жарко так вот, и они о чем-то беседуют. И смотрю, одна рассказывает. Вот объявляют, сейчас будет передача его. А у меня нога отнимается. Я скорее за стол и со стулом туда, к телевизору. А я смотрю, вроде, ну, женщина-то, ну, не из деревни откуда-нибудь. И не удержался, говорю, и что ж помогло? Да вот сначала помогло, теперь опять отнимается. Да и обе ноги теперь уже отнимаются. Говорю, миленький мой, простите, что я ваш женский разговор подслушал. У вас еще и головы отнимутся. Если вы за стул хватаетесь, чтобы к телевизору, Кашпировскому, да у него одни глаза страшные, сатанинские, чтобы вам туда еще смотреть. Я говорю, вы ж простите, я аж волнуюсь так, ну, вы куда летите? Она говорит, на Камчатку. Я, а кем вы там, где живете, кем вы? Я вулканолог. Значит, ученый человек, вулканами занимается. Я говорю, так вы над бездной ходите, над гиенной огненной ходите. Вам тем более надо Бога знать по-настоящему. Ну хорошо, что как раз у меня в кармане оказалось 3 Евангелия. Всем подарил. Вот, говорю, миленький, читайте, отворачивайтесь. Он вас как раз до вот той бездны, дышащей бездны доведет, это Кашпировский. Так вот, действие духов, видите, оно как? Когда Господь отступается, нам не надо Бога обвинять. Вот я сегодня буду немножко непонятное место читать из Слова Божьего. Вы Бога не обвиняйте, я его тоже не обвиняйте. Просто нам надо понять это. В 74-м псалме, когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного не унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. Я признаюсь, что когда первый раз прочитал, я это много раз читал Библию, думаю, Боже, ну как же, здесь что-то аж, ну вроде к Богу не относящее. Что в руке его чаша полное смешение. И будут пить. Сначала думал только о суде. Только о наказании, которое будут испытывать все нечестивые, которые не будут слушаться голоса Господа. А потом еще посмотрел вот одно такое место, давайте заглянем в него. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Читаю здесь 10 стиха. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи». Это не то, что Бог специально, «А, ты меня не слушаешь? На тебе». Нет, а Бог отступается, «Ты меня не слушаешь? Я тебе любовью звал, я тебе светом истины». Допускает Бог. Бог не хочет, чтобы люди, кто-нибудь погибли, чтобы кто-нибудь заблуждался. А если человек вот действует так, очень хороший пример, мы еще, сколько хватит времени, мы немножко сегодня коснемся, как Валаам. Первый раз пришел, послы Валака пришли к нему, помните, да, кто читает книгу чисел там с 22 главы, 23 главы. Он говорит, и с чем пришли? Вот Валак послал нас. Мы знаем, что ты пророк, которого ты, если кого благословишь, он будет благословен, кого проклянешь, он будет проклят. И он тебе почесть окажет, вот подарки привезли, приди, народ вышел вот из земли египетской. Он говорит, хорошо, вы останьтесь, я спрошу Бога, потому что ни большого, ни малого не могу делать по своему произволу. И Господь ночью к нему приходит, как свидетельствует писатель Библии, и спросил его Господь, что это за люди у тебя? Он рассказывает. Бог говорит, не ходи, и не проклинай, потому что этот народ благословен. Валаам потом и сам сознавался. Бог говорит однажды. И Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Пусть и утром встали, послушали, отправились назад. А он их опять посылает. Да еще более знаменитых, да еще с большими обещаниями, с большими подарками. Опять пришли. Да я бы тоже сказал вам, я не пойду. Я не могу от себя не говорить ничего. И, впрочем, останьтесь и вы на эту ночь. Я послушаю еще, что скажет Бог. Что произошло? А? Смотрите, Господь к нему ночью приходит и уже не спрашивает, что это за люди у тебя. Он говорит, если эти люди пришли звать тебя, иди. Только будешь говорить то, что я тебе вложу. И пошел. Но Бог, любя человека, он не оставляет вот без обличения. Почему я немножко говорил уже, когда начинает действовать какое-нибудь обольщение, какой-нибудь корыстный интерес, какое-нибудь нечистое побуждение, обязательно Господь говорит. Поэтому и видит Валаам на дороге ангела с обнаженным мечом. И что он ему говорит? Если бы ослица не поворачивала, не легла под тобой, я бы тебя убил. А ее бы оставил живой, потому что путь твой не прав перед Богом. А что говорит сердце, которое уже увлеклось, обольстилось? Что говорит? Он не говорит, Господи, прости, возвращаюсь, не надо мне ни подарков, ни почести, ничего не надо. Нет, он говорит, я не знал, что ты против меня стоишь. Если это неприятно в очах твоих, я возвращусь. А мне приятно. Он не сказал это ангелу, что мне приятно, но так, по самому смыслу слов, если это тебе неприятно, я возвращусь. И смотрите, Бог ему не говорит через ангела, поворачивай назад, пока не поздно. Иди, сердце-то влечет, вот. Сердце-то влечет туда. Печальный конец этот человек. Так вот. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи, да будут осуждены все неверующие истине и возлюбившие неправду. Страшное это дело. Я вот иногда с братьями беседую или с молодежью, дай-ка мне вон ту папочку. О. Ведь невольно уже приходится собирать эти сокровища с адской печатью, что вы иногда показываете. Говорю, вы посмотрите. Ну, это вот та пирамида самая, про которую я говорил, вот здесь. Тут все есть такое. Но тут еще не только это есть. Вы знаете, вот целая папочка уже собралась. Вот такие всякие приглашения. Ну вот. И с такими обещаниями. Одно маленькое прочитаю. Остановитесь, люди! Внимание всем! Впервые в Бишкек приезжает Алматинская церковь новое поколение. Мы готовы помочь всем, кому дорога жизнь, и не безразлична судьба подрастающего поколения, освободиться от колдовства, чародейства, от навязчивых мыслей и самоубийствия, от любых заболеваний, от проклятий, от порчи, под которыми живет вся наша страна. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Церковь новое поколение – это люди, которые любят Бога, поклоняются Богу в духе истины, имеют от Бога мудрость, силу и власть разрушать любые проклятия, какие существуют на земле. И как начну читать, о, стоит такой молодой человек, обещает, сотни тысяч человек могу исцелить в один раз. Обещает. А таких посмотришь, вот таких вот. Ну, кому будет интересно, может после собрания посмотреть. Это в Польше такая церковь, называется «Семья». Принцип устройства ее – свободный любовь. По достижению совершеннолетия. И многое другое. И какой-то там президент, их Червинский или отец преподобный, или кто. Ну, а это вы, наверное, сами видали, может, Гена вам когда показывал. Это на Маниле, на Филиппинах, когда был там конгресс, вот, миссии Возрождения, которой руководил Билли Грейм руководил раньше, через него она родилась. Это вот группа танцует молитвенный балет. Да, вот под такой оркестр, там он ниже посмотреть, вот примерно вот такие музыканты там были, вот такие вот. Вот такие, кому видно, примерно такие музыканты. И как рукоплещет, 4000 делегатов из 190 стран, которые потом вместе совершали трапезу Господню. Ну и вот такие вот знамения, чудеса, библейские чудеса вернулись Шамбак и его евангелизационной группой. Подарок от Господа, возрождение, Бог любит вас, Бог исцеляет вас. Я вот это когда посмотрел приглашение, говорю, да, тут в Кремле-то уже красный флаг давно сняли. А тут флаги-то американские и советские выше креста. И все обещают, как сделать свое искупление реальным. Многие христиане больны, бедны и терпят поражение во многих, если не во всех сферах своей жизни. Вопреки тому, что Господь Иисус Христос сделал для них на Голгофском кресте, где Бог обеспечил искупление всего человечества, искупление от греха, от бедности, от болезни и от смерти. Мне даже пришлось над одним таким поиронизировать, над пастором. Они приехали, а мы как раз приехали в нашу группу там в Джанатасе совершать вечерю Господню. Они тоже из Алматы приехали. И прямо во время собрания заходит. Мы как раз допевали песню одну. И он только закончил. Аллилуйя! Благословенны вы у Бога! Позвольте слово молвить. Говорю, не позволяю. Вы кто такой? Я Костик. Говорю, мне это ничего не говорит. Я пастор Костик из церкви «Новое поколение». Понял. И с чем мы приехали сюда? Мы будем проповедовать во дворце металлургов, там, исцелять от болезни, снимать проклятие. Говорю, и мертвых воскрешать. И мертвых воскрешать. Говорю, вот бы вам пару трупов подбросить. Чтобы вы попытались воскрешать мертвых. Братья и сестры, конечно, когда мы вот, ну, в любви Божьей живем и в Духе Святом, и вот в Церкви Иисуса Христа, оно как-то и не страшно, оно это как в ковчеге будет. И свет истины Господней, и служение все по Слову Божьему. А когда вот люди такие, которые с табуретками-то к телевизору, или которые с тысячами такие вот, Жанатаси там или где, приехал к ним такой Резасафа, или вот этот вот Костик там и так далее. Ведь идут и слушаются. И потом так трудно им вот объяснить, милые люди, вы из одной беды попадаете в более страшную беду. Из безбожия попадаете в беззаконие, во власть сатаны. Это ужасное дело. Прельщение и обольщение. Вот давайте прочитаем послание к 1 Тимофею в 4 главе, с 1 и по 10 стих. Оно нам будет немножко нужно. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которое ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а особенно верных». Когда я размышляю вот о тех страшных опасностях, в которых живет мировое христианство сегодня, и Церковь Иисуса Христа. Вы слышали, что авторы вот этой книжечки, они утверждают, что эти заблуждения во многом проникли в Церковь Иисуса Христа. Я приведу более свежее свидетельство, и уже не заграничное свидетельство, а вот из жизни наших братьев и сестер, как мы говорим, всех Б, из жизни зарегистрированных общин в сегодняшнее время. Послушайте немножко. Это у меня вот есть два письма. Одно было написано 19 августа 1994 года. Его написал председатель всех Б, евангельский христиан баптистов, значит, Казахстана, Франц Тисин, и его заместитель председателя Журавлев, генеральному секретарю Европейской Баптистской Федерации. Что они здесь пишут? Я все не буду читать, но немножко прочитаю. «Выражаем благодарность руководству Европейской Баптистской Федерации за приглашение на конгресс в Лиллехаммер, внимательное отношение и обеспечение всем необходимым. Место Священного Писания, избранное для проведения конгресса, 24 глава Иисуса Навина, считаем соответствующим в приложении толкования к сегодняшнему дню. Наблюдая же за проведением конгресса и поведением некоторых из делегатов, ясно видно отклонение от Духа Писания Иисуса Навина, 24 главы. Конкретно, нас смущает, будьте внимательны, неоднократное высказывание мысли в пользу экумении». Это в 94 году они писали. То есть соединение всех религий в одном. «Мы за единство во Христе. Серьезно беспокоит отсутствие элементарной христианской и даже человеческой этики делегатов. Форма одежды, обнаженность, отсутствие стыдливости, невоздержанность в чувствах, обнимание, целование, курение, развязность, во время служения крики, свист, топот ног и тому подобное. Наличие этого ставит под сомнение таковых делегатов в рождении свыше». Еще вторая мысль серьезная. «Тревожит неправильно предложенный выход обновления жизни церкви через современное харизматическое служение. Чуждый огонь, ритм, тем, танцы, крики, языки, знамения и так далее. Харизматическое движение не только проникает в баптистскую семью, но и активно насаждается. Мы утверждаем, что это движение не иначе, как обольщение. Это не выдержка из проповеди, это официально подписанный документ 19 августа 1994 года. Как оно хорошо видно, братья и сестры, в состоянии современного христианства на Западе, в Америке и в нашей стране. К чему оно движется, можно так сказать, семимильными шагами. Это письмо, вот первое, что я прочитал, оно подписано двумя только руководителями Союза евангельских христиан баптистов Казахстана. А второе письмо, оно подписано 11 президентами всех союзов, всех бы же разделился на 11 или на 12 союзов. Вот здесь знакомые, наверное, вам многим фамилии: Мицкевич, Коновальчик, Комендант, Фересюк, Тисин, Берг, Логинов, Аванесян, Кумельшвили и Грубич. 11 подписали. Они обращаются во Всемирный союз баптистов и в эту Европейскую федерацию баптистов вот Европы. Являясь членами Всемирного союза баптистов и Европейской баптистской федерации, союзы ЕХБ наших стран осознают свою принадлежность к братству баптистов всего мира. Желая конструктивно участвовать в духовной работе в СБ, мы понимаем в том числе необходимость библейского влияния на окружающее нас общество. Нам стало известно, что руководство Союза Баптистов Италии одобрило рекомендации Европейского парламента о представлении гомосексуалистам права заключения между ними гражданских союзов. Руководство Союза Баптистов Италии допускает среди членов церквей гомосексуальные связи и даже имеются примеры служения пасторов гомосексуалистов. Это состояние современного христианства. Мы встречались вот с этим Тиссином дважды. Один раз на уровне наших азиатских братьев, а второй раз на уровне Совета Церквей. Они приезжали втроем, и нас было 5 человек, по-моему, вместе с Геннадием Константиновичем. И когда мы беседовали, они нам говорят, мы же не согласны. Ну, мы как объясняем, что наши братья и сестры, евангельские христиане, баптисты, во всех в регистрированных общинах, это наши братья и сестры по вероучению. Поэтому мы их и признаем нашими братьями и сестрами. Но мы разные по служению. Поэтому мы не можем быть вместе с вами. Есть 3 причины, которые очень нас разделяют. Просто на противоположные полюса. Первое. Ваш открытый союз с государством. Если он раньше в тайне был, через уполномоченных, там, через пресвитеров, через кабинеты, теперь открыто. Второе. Ваше открытое участие в экуменическом движении, то есть в направлении всего христианства к соединению в одно. И в-третьих, ваши действия по омерщению церкви, чтобы никакого различия между верующими и неверующими не было. Они сами это подтверждают. Если делегаты, не простые где-то собрались, молодежь там, как вот они здесь в одном месте еще сегодня, может, не хватит времени прочитать. Он называет общение молодежи, они, говорит, превратились у нас в тусовки. На самом деле, служитель все в этом. И не рядовой служитель, а у нас общение молодежи. Мы даже стараемся избегать не потому, чтобы, ну, как-то выдавать себя, что мы очень простые люди, но просто, чтобы понятно каждому человеку. У нас не бывает конференций, семинаров, симпозиев, конгрессов, не бывает. У нас бывает общение братские, молодежные, членские собрания. Вот это у нас бывает. Это уж если кто-нибудь попадется на такую удочку, да начнет говорить. Это был такой случай. У нас недельное общение братьев назидательное было в Туле, вот позапрошлый, кажется, год или года 3 назад. Оттуда мы разъезжались на воскресенье по церквам, чтобы, ну, проведать все церкви Тульского объединения. И вот попали мы с ним, с 2 братьями в одну церковь. Он, значит, вторым проповедует, мне давно третьим. И он говорит, знаете, братья и сестры, какой у нас хороший семинар был. Как семинар? Ну, так и немножко рассказывает так. Ну, я смотрю, братья и сестры слушают, думаю, Господи, ну, хоть бы он не огорчился, придется немножко пояснений делать. Ну и потом, когда стал проповедовать, я говорю, знаете, братья и сестры, думаю, что мой брат не зайдет ко мне. Я немножко расшифрую, что у нас за семинар был. Не было у нас семинара. У нас было братское назидательное общение служителей Центра России. Неделю. По какому графику, по какому распределению проходил у нас день? Ну, подъем уже кто когда вставал. 8 часов, тихий час молитвы. Один брат читает Слово Божие, то, что положил ему Господь на сердце. Мы минут 10-15 в тишине каждый размышляем, потом полчасика, минут 20 делимся теми мыслями, какие у кого тронули, а потом совершаем общую молитву. С 9 часов завтрак, с 10 часов начало. Служение наше дальнейшего. По определенным темам, кому Господь что положил на сердце. Ну и так вот, минут 40-50, может быть, кто подольше говорит, как я, так может быть, минут час 20, там получается урок, а потом молитва. Иногда минут 15, иногда полчасика, иногда 40 минут. Так весь день. Мы собираемся для того, чтобы Бог обогащал нас и духом благодати своей, и видением истины своей, и чтобы нам возрастать и в благоговении, и в понимании, и в исполнении Слова Божьего, и развозить это в нашей церкви, в нашей семье, в братство наше дорогое, которое Он созидает в себе. Поэтому мы не можем участвовать в таких собраниях. Мы не можем участвовать вместе с вами в деле благовествования. Почему? Потому что вы идете икуменическим путем. Говорит, докажите. Докажем, пожалуйста. Если в нашем собрании есть сегодня кто-то сомневается, послушайте это доказательство. Не плод моего ума. В 90-м году, когда готовилась вот в Москве эта миссия возрождения, как она называлась там, или пробуждение, подготовительный комитет собирал такой конгресс в Москве, там он три дня или четыре дня проходил. Число делегатов зависит от количества членов каждой христианской деноминации. Баптисты всех Б, 270 тысяч, тогда насчитывали они в 90-м году. Баптисты автономные, 20 тысяч. Пятидесятники в общем, 200 тысяч. Методисты, 2 тысячи. Совет церквей вопрос, ветеране вопрос, другие вопросы. Поэтому из каждой группы будет свое число делегатов. Баптисты всех Б 515 делегатов. Баптисты автономные 38 делегатов. Пятидесятники в общем 382 делегатов. Методисты 5 делегатов, лютеране 30 делегатов и другие 20 делегатов. Скажите, это мы писали или вы? Вы. Это вы там потом избирали комитеты, это вы потом там продолжали вот проводить эту миссию возрождения 91. Мне, говорю, было страшно. Я сам не ходил. Я как раз в это время тоже в Москве был. Пришли глухонемые, которые там были. Некоторые покаялись. И вот в собрании как-то Господь подействовал так, что там пробуждение было такое. 10 глухонемых покаялось и 10 говорящих. Многие из них как раз там были в это время, вот на улице, где проводилось вот это, с участием Билли Грэма. И когда мы после покаяния вот этих беседовали с ними, они говорят, нас поручали уже там. Кого поручили? Субботникам. Поручители выбирали. Кого поручили? Православным. Кого поручили пятидесятникам? Это будут ваши душепопечители. Им Билли Грэм деньги платил. Вы понимаете как? Это не 1000 лет назад. Это не 10 лет даже назад. Это из наших дней, братья и сестры. А эти-то люди, вот я когда смотрел на этих глухонемых, как они каялись, слушал их стоны перед Богом, как лились у них слезы из глаз. Знаете, ну не мог равнодушно это слушать. Ну вот и прошедшую зиму, тоже в декабре, проводили их общение в четвертый раз. Если у вас есть глухонемые, в Воронеже будет вот в этом месяце, в мае месяце. Так. С Липецка, с Воронежа, там, с Прохладного, даже из Прокопьевска, из Сибири приезжали. И вот после этого уже брат туда ездил на благовестие. В этих детях Божьих мне настолько тронуло, братья и сестры, вот когда Дух Благодати действует так, во-первых, возрождая людей, а потом вот увлекая их, чтобы Господу служить и спасать заблудших, которые Бога не знают. Подходит в конце уже общение, воскресенье, трое. Ну и брат-переводчик подходит. И переводит он. Вот эти братья, они уже члены церкви. Они желают проповедовать людям, не только глухонемым, но и слепым. Есть такие инвалиды, которые не только глухонемые, но еще и слепые. Общество есть такое. И вот в этих молодых душах, которые сами только 2-3 года назад к Богу обратились, дали ему обещание доброй совести, теперь горит желание донести Евангелие тем, кто не только не слышит, не говорит, но еще и не видит. Насколько же страшным на этом фоне вот это экуменическое служение. 515 баптистов, 382 пятидесятника. Ну, вы сейчас бы как бы тут залопотали на всех языках, а?
Куда убежал ваш пресвитер и старый брат отсюда? Ужас! Это современное. Да еще если бы было отдельно деноминация одних пятидесятников, или как их называют, христиан евангельской веры. Вот приведу одно, покажу вам просто, а потом можете и поближе посмотреть, если кому будет интересно. Вот протестант, второй номер 96-го года. Вы газеты такие, наверное, некоторые читаете, да? Вот здесь личность есть такая, Василий Мурза его зовут. Он председатель союза христиан евангельской веры пятидесятников, епископ Василий Мурза. И он здесь говорит, вот в этой интервью, которое он дает, что в 91-м году мы крестили 6 тысяч человек. Что в одной Москве и в Московской области сейчас более 30 собраний христиан веры евангельской. В 93-м году мы крестили 10 тысяч человек. Какими шагами идет вот это одно из самых страшных, чем будут напоены все народы? Еще одно приведу такое свидетельство. Ну, братья, может быть, видали. Это вот журнал «Христианин», тоже издательство «Протестант». А протестанты – это евангельские христиане, баптисты. Ну, здесь написано, что учредители этого журнала – братья, которые решили возродить союз евангельских христиан по образцу Проханова. Может быть, союз учреждался и по образцу Проханова. Не смею сегодня, у меня нет об этом сегодня много говорить, хотя имею что говорить. Но не думаю, что Проханов, журналист «Христианин», напечатал бы вот эту фотографию. Вот, пожалуйста. Вы, наверное, узнаете, кто видит? Кто это такой тут?
Папа Римский.
Папа Римский Иоанн II. Да ладно бы, если бы он просто для информации напечатал фотографии, вот этот протестант. Он напечатал здесь послание. Апостольское послание епископам, священникам и мирянам по поводу подготовки 2000 года. Что к 2000 году все должны соединиться. И каким образом может это произойти? Предложение его и призывы его к чему? Во-первых, приманка хорошая, что католическая церковь, как самая большая церковь в мире, несет на себе самую большую ответственность за гонение на детей Божьих в течение многих столетий. И он призывает всю католическую церковь в этом покаяться. Хорошее дело. Даже это понравилось вот Петру Коновальчику, председателю Российского союза вот евангельско-христиан-баптистов. Это тоже из протестанта декабря 95 года. Ну, что здесь он отмечает, вот этот Петр Коновальчик? Я с ним лично не знаком. Послушайте, вы знаете, да? Слушайте, что он говорит на весь мир. Я бы сказал, что в различии трех основных конфессий, православной, католической и протестантской, отразилась идея триединства нашего Бога. Идея единства им в многообразии воплотилась в божественном творении, в живом мире Земли и в человечестве. С этой точки зрения разделение церкви – необходимое условие единства тела Христова. И он здесь приветствует обращение вот Папы Римского, приветствует обращение Папы Римского, что мы будем рассуждать, это обсуждать, как мы будем в этом участвовать, что мы уже об этом беседовали с руководителем православной церкви. И они тоже приветствуют это послание. А Папа Римский, если вы будете читать внимательно вот это послание, не только предлагает покаяться католикам в том, что они гнали всех инакомыслящих, он предлагает, чтобы все церкви мира возвратились к харизматическим дарам. Ты можешь оставаться католиком, ну, языками говори. Ты можешь оставаться православным, кем угодно, но языками говори. Почему и старейшина мусульман тоже говорит так? И сегодня среди них, как не страшно нам, братья и сестры, и как не стыдно, с одной стороны, что мы, живущие в том регионе, не могли еще так полно и в простоте передать Евангелие Божие этим людям азиатских народностей. Они преуспевают сегодня. Если Мурза тут покрестили они 10 тысяч за день 93-й год, а сегодня уже 97-й год. И сколько понастроено уже храмов Божьих и дворцов царства, свидетелей Иеговы, сегодня не перечислишь. Вот это-то для нас самое страшное, не просто странное, что нас призывают в эту икумению. Я есть путь и истина и жизнь. Христос поэтому и говорил, не ходите и не гоняйтесь. Вам скажут, вот там чудеса, вот там Христос, вон там богиня Деви Христос, которая в третий раз вот венчалась уже перед выходом из заключения, теперь уже не с Кривоноговым, с ним она развелась, или он ее бросил, а венчалась теперь с его помощником, с бывшим, который тоже сильный в духе человек. Так о ней написано, я сам читал в газете и фотографии ее. Вот она должна была в конце марта, кажется, освобождаться уже. И говорит, заканчивает эту статью, интервью с нею, корреспондент говорит, богиня и на меньшее не согласна. А что тысячи ее последователей в одни ее заключения многие истощили себя постами и голодовками, и протестами за заключение их богини. Это страшное действие обольщения. Вот все обольщения, все заблуждения, они имеют тоже три направления. Как я говорил, что вера Божия, вера человеческая, вера бесовская, так и обольщение. С одной стороны, это Валаама Николаитская, то есть развращение верующих. Вот о них так в Слове Божьем написано, может быть, вы и сами, когда побеседуете, или братья с вами побеседуют, они говорят, вот глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они, говорит, пиршествуют без страха, уточняя себя. У них нет другой цели, как... Я же читал вот это высказывание-то, что сколько бедных, сколько больных, все должны быть богатые, все должны быть здоровые, и все никто не должен умирать. Ну, не знаю, как они последние представляют. Потому что и сами умирают. Не остаются в эти жить, только куда идут после смерти. Значит, одно направление – развращающее, угождение плоти. Почему Господь предупреждал так, когда мы читаем послание к Римлянам, 13 главу, Он говорит, итак, ночь прошла, день приблизился, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя чинно, не предаваясь ни перваниям пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть. Сегодня жажда обогащения, жажда развлечения, жажда развращения, она завладела миллионами людей и именующих себя христианами. И которые еще самые страшные Библии хотят оправдать, как один из них недавно мне говорил, я не грешу. Я рожденный свыше, я во веки не погибну, моя плоть грешит. А плоть и кровь Царствия Божьей не наследует. Я один раз избавился, все во Христе, я теперь на небесах сижу. А я ему говорю, грешник, ты вот сегодня будешь прощения просить у матери своей, которую ты обманул. Она тебя ходила утром ко мне на беседу позвала, ты сказал, я приду и не пришел. Даже если ты не мужчина обманул, будешь прощения просить, грешник ты. Это я самое малое трогаю, самое ближнее. А ты обманул-то не телом своим, языком, а язык-то от головы, то ли говорит. Второе направление – это, можно сказать, фарисейское, аскетическое направление. Помните, как апостол Павел, когда он защищался там перед Агриппой, он говорит, вот царь, известно тебе, если неизвестно, я свидетельствовать буду, что я воспитывался от юности – строжайше в нашем учении вероисповедания. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, не улыбнись, не повернись. Все, вот такое. Это две крайности сатанинского лжеучения, которые ведут к одному тому же, чтобы разрушить дух, душу и тело человека и погубить навеки все существо человеческое. И третье, чтобы напоить все народы духом заблуждения. На это способна только великая блудница Вавилон. На это способно будет вот это мировое христианство только тогда, когда все согласятся. Может быть, когда Господь еще позволит о чем-то с вами побеседовать в этом направлении. Но верю, друзья, что и сегодня Господь к сердцу каждого из нас немало говорил. Чтобы видеть и радоваться, и Бога благодарить, что Господь и нас предупреждает и предостерегает учениями различными и чуждыми не увлекаться. Ибо хорошо благодатью подкреплять сердца, а не явствами, которые не принесли пользы, занимающиеся ими. Вы должны духом чувствовать. Вы взяли книжку в руки? Помолитесь сначала. Господи, ну вот я буду читать это. Все ли здесь по слову Твоему? Не надо никакой книжкой Библию проверять. Надо любую книжку Библии проверять, если вы ее читаете. Если мы никакой книжки не прочитаем, мы будем читать и жить Библией, мы спасемся.